Друзья, в этом выпуске...
Давай заново. В этом выпуске, давай.
В этом выпуске мы говорим про то, что тревожит меня больше всего. Мою тревожность.
Ничего себе. Ну ладно, про мою тревожность тоже немножко поговорим. Мы говорим про тревожность. А как она возникает? Такое было вообще? Как с ней бороться? Какие технологии, техники, практики? Мы же это обсуждали, Ксюша?
Да, обсуждали.
Фух, хорошо, а то так не хочется врать, но придется. И что еще?
Пытаемся понять...
Про негативные стороны медитации. Ксюша, что ты пытается понять?
Пытаемся понять, всегда ли медитация... Пытаемся понять...
Да мы уже поняли, что не всегда. Уже все нормально.
Пытаемся выяснить, всегда ли медитация является такой полезной, как ее пиарят.
Нет, ответ, ребята, нет. Слушаем следующий выпуск. С этим все понятно.
И главное, что в этот раз это не мое мнение, а настоящего врача. И Петя ничего не может с этим сделать.
А так хотелось. В нашей виртуальной студии настоящий невролог. Мы пригласили настоящего, живого невролога Екатерину, и она разложила нам по полочкам эту непростую тему. Возможно, кому-то поможет.
У нас сегодня в гостях врач, самый настоящий невролог. Катя, привет.
Привет.
Реально человек работает, знает свое дело. Не то чтобы раньше абы кто был, но прям счастье. Человек прям разбирается. Екатерина.
Да, всем привет еще раз. Я, в принципе, считаю, что неврология – это одна из самых интересных специальностей, ну, потому что головной мозг, на мой взгляд, самый интересный, самый еще не изученный орган. Вот сколько времени не проходит, но что-то новое открывается, старые парадигмы пересматриваются. Вот. Мне, в принципе, нравится, что сейчас в современном мире есть общая тенденция к тому, чтобы интересоваться, как устроена психика, как работает в самом деле твой головной мозг, твоя нервная система.
Кать, тогда сразу вопрос в лоб. Почему все в последнее время прям помешались на мозге? Очень много можно найти разных упражнений, медитаций, способов. Часто
они... Все кругом используют фразочки, словечки, префронтальная кора.
Это я люблю такие фразочки использовать.
Да, как ты к этому относишься, что все кругом лезут в твое поле?
Скажи честно, тебя бомбит каждый раз, когда ты слышишь вот эту префронтальную кору, такая, ах, опять эти салаги используют мою научную лексику.
Да нет, на самом деле меня это не раздражает. Главное, чтобы все было использовано верно в контексте. Что человек понимал,
а если
неверно,
ты их бьешь?
Нет, я добрый врач, нет.
Тогда тяжело тебе.
Ну, местами да, пожалуй. В принципе, мне кажется, сейчас, правда, идет общий тренд на самосознание, самопознание, то, что smart is a new sexy. Иногда это дает, ну, правда, интересный опыт, интересные плоды. В принципе, когда человек прислушивается к себе, понимает свои ощущения, когда лучше в контакте с телом, мне кажется, ему все-таки проще в этой жизни.
Я абсолютно согласна.
Ты даже пытаешься направлять информационные потоки в этом направлении. У тебя блог в Инстаграме, ты рассказываешь о своем деле.
Да, он, так, конечно, больше, наверное, не по неврологии, он скорее по, ну, и по психологии, и по, скажем так, научпопу неврологическому. Вот называется «Дофаминка» с двумя «Ф». Там я пытаюсь как раз расписать различные техники борьбы с тревогой, различные способы разнообразить свою жизнь, развить свою нейропластичность. Ну, делюсь какими-то своими интересными опытами, переживаниями.
Друзья, представляем вашему вниманию лизинговую компанию «Анлоги Лизинг». Если ваша мечта – это автомобиль, спецтехника, полиграфическая машина, станок по дереву металлообработки, медицинский прибор, робот Фёдор или гигантский набор Лего, то быстрее смотрите в описании подкаста. Там вы найдете все необходимые контакты. Такой у меня сразу вопрос.
Мне сейчас страшно. С чего мы начнем? Да, Ксюша, какой у тебя вопрос?
Я вот сразу хочу узнать, что убивает наш мозг. Что для мозга плохо? Что ему не нравится?
От чего отказаться прямо сейчас?
Вот чтобы я пошла такая, все, больше никогда этого делать не буду.
Так, во-первых, бычок потуши, Ксюш, это вредно для мозга.
Я не курю.
Ой, ну, мне кажется, сейчас себя почувствую прям таким, в общем, клиническим практиком, потому что я заведусь тоже шарманку о том, что важен здоровый образ жизни, важен достаточный сон. И вроде мы это слышим... Вроде мы это слышим, правда, ежедневно, вроде бы все понимают, но особо разбираться никто не хочет. Думают, ну, да, вроде бы там сон важен, но, пожалуй, сегодня я снова там лягу в 2-3, как привык.
Вот смотри, ну, Катя, тогда сразу практический кейс. Вот я знаю и очень стараюсь ложиться спать хотя бы до 12. Знаю, что у нас есть золотое время для сна с 10 до 6. Золотое время для сна. Ну вот, например, на моем примере.
Да, так называется, правильно.
Я легла спать вот вчера в 11 и до 2 не могла уснуть из-за того, что сильно тревожилась. Почему мой мозг не хочет отдыхать?
Потому что он начинает прокручивать какие-то неприятные тревожные мысли, начинает пережевывать ту самую мысль-жвачку, которая запускает в режиме там, автономной работы головного мозга. Есть такая штука, как автономная сеть работы, которая, в принципе, ну, в которой мы находимся большую часть времени на самом деле. Когда мы толком-то ни о чем не думаем, ничем не заняты, мы, допустим, сидим на диванчике или там, мы едем в транспорте. И в этот момент включается та самая вот мысль-жвачка, перемалывание каких-то проблем, прокручивание в голове прошлых диалогов. И вот начинается то самое, а вот там год назад нужно было ответить лучше в том споре, вот тогда было бы красавчиком, что же, как бы повернуться, все переиграть. Вот, и разумеется,
а что же делать, вот, если мой мозг шалит таким
как
образом?
Как закончить эти разговоры?
Бесконечные.
Съесть эту мозговую кашу?
Есть разные техники, практики, в частности, там практики релаксации, практики осознанности. Есть различные полезные штуки, методики борьбы, допустим, с бессонницей, которые ты описываешь, да? Допустим, это прогрессирующая мышечная релаксация. Рекомендуется делать перед сном. Разумеется, у нас в процессе бодрствования, в состоянии бодрствования в теле довольно много разных мышечных зажимов. И перед сном они мешают нам хорошо расслабиться, мешают заснуть. И рекомендую сделать такие полезные упражнялки, прогрессирующие мышечную релаксацию в состоянии бодрствования, чтобы потом проще было расслабиться перед сном. То есть мы последовательно там с головы до ног включаем какую-то группу мышц, допустим, сжали кулак, сжали предплечье, сжали кисть, и потом расслабили. Мы почувствовали это ощущение, почувствовали такое напряжение, и, соответственно, после этого нам уже проще расслабиться. Ну, потому что когда тебе говорят, ну, расслабься. Довольно тяжело это, наверное, ощутить, если ты раньше не ловил такого ощущения, да?
А это помогает при именно вот когда у тебя внутренний диалог нескончаемый? Когда мысли одна другую постоянно сменяют.
Я сейчас просто говорю скорее про коррекцию сна. По поводу внутреннего диалога чуть попозже вернусь. Это именно такая штука, которая помогает нам лучше расслабиться, лучше, точнее, убрать ощущение напряжения из тела.
А физические нагрузки, тренировки, это примерно такое же оказывают влияние? Или наоборот, они приводят в тонус и мешают заснуть?
Физические нагрузки, конечно, очень полезные, потому что, да, они тоже прорабатывают мышцы, они тоже помогают снять различные неприятные зажимы. Они насыщают, кстати говоря, улучшают насыщение мозга кислородом. И, в частности, вот было доказано, что регулярный спорт, регулярные физнагрузки, они хорошо профилактируют такие нехорошие штуки в дальнейшем, как старческая деменция, например.
А именно перед сном побегать?
Перед сном лучше особо не активничать, то есть часа за 2-3 лучше уже максимально настраивать себя на спокойный отдых, там, убрать все экраны, выключить все гаджеты.
Отложить так. Гантельки.
Да, я думаю, что все уже тоже про это
говорили.
Скажи
честно,
что
ты сама соблюдаешь эти правила все?
Ну, скажу честно, я стараюсь.
Мы все стараемся.
Да, мы все стараемся, потому что по нашему образу жизни не всегда получается там доделать дела до 12, грубо говоря. Не всегда получается там не залипать в телефон. Мне кажется, это, в принципе, очень для многих такая борьба с тревогой. Просто постоянный скроллинг соцсетей. Вот, попытка избавиться от каких-то, опять же, навязчивых мыслей, навязчивых состояний.
Это моя прям история.
Но это не помогает.
Зависание в соцсетях, да, конечно, не помогает, потому что только помогает нам запускать заново какую-то мыслежвачку. И, опять же говорю, светящийся экран, он ухудшает, ну, по сути, синтез нашего естественного мелатонина, поэтому нарушает цикл сна, бодрости, просто мешает нам уйти в сон. Мозг думает, что еще же вокруг свет, все светло, зачем же мне спать, зачем же мне настраиваться на отдых.
Mm-hmm. Ну хорошо, вот мы сделали мышечную релаксацию, мысли остались. Если мысли остались, что человек теоретически может хотя бы попытаться сделать? Вот эти вот навязчивые, он лежит и думает, вот мой кот, повелитель мира, возможно, он завоюет соседнюю квартиру, а мне придется платить за него налоги, что делать?
Никто во вселенной, и только Ксюша с такими борется мыслями.
Ну, мне кажется, все кошатники периодически с такими мыслями борются.
Самый день сменит кота.
Как же хорош мой кот.
Просто прекрасное создание.
Боже, какой он классный. Но мне это мешает заснуть.
Ну, в этом случае нам пригождаются разные техники осознанности, разные техники улучшения самосознания, в частности, медитация. Вообще, если говорить о медитации, я понимаю, что тоже тема такая уже трендовая, мне кажется, про медитацию слышим уже практически с каждого утюга, там как это здорово, как это полезно.
А мне кажется, она уже пробивает второе дно, когда уже стало настолько массово популярной, и вдруг выясняется, что не все так просто, и снова есть куда погружаться. Мы обязательно об этом поговорим и про негативные свойства медитации стороны, которые я прочитал у тебя, опять же, в блоге.
Я читала интересное исследование еще на эту тему. Это прям, мне кажется, отдельный блок, который у нас будет. Но если кратко, вот именно как медитация помогает бороться с мыслями навязчивыми перед тем, как заснуть. Uh-huh. Кать, как бы ты это описала? Что я делаю? Как я помогаю себе?
Ну, по сути, медитация помогает нам переключиться из той самой сети пассивного бодрствования. То есть она помогает нам уловить фокус внимания и направить его либо к ощущениям в теле, либо переключить на какую-то там отдельную эмоцию. Помогает нам, по сути, не циклиться на мыслях, просто расслабиться и позволять этим мыслям случаться, позволять ощущениям протекать в теле, ни на что не зависая, ни за что не цепляясь, просто наблюдая за ними со стороны.
А вот кто-то, кто слушает из наших слушателей, не сможет нам возразить, но все равно попытается и скажет, ага, вот пробовал я вашу медитацию, ни черта не получается у меня расслабиться, постоянно мысли куда-то утекают, от этого еще больше тревога, и вообще уже сна не в одном глазу. А мы такие скажем, понимаешь, парень или подруга, просто ты еще не натренировалась. Тебе нужно еще месяцок помедитировать, и это потом медитация начнет тебе помогать. Или это не так? Или она помогает сразу?
Ну, безусловно, медитация помогает не сразу. И, в принципе, сам совет расслабиться, он, конечно, звучит порой довольно смешно.
Как хорошо, что нас не могут ударить за такие советы.
Ну как, просто не грусти, просто расслабься. Порой звучит правда так. Я сейчас вспоминаю, что когда я проходила обучение парашютному спорту, там первый же совет, что если там началось беспорядочное падение, если там ты переживаешь, начинаешь как-то что-то неправильное делать, разумеется...
Прекрати беспорядочное падение, перестань переживать.
Просто расслабься, да.
Правда, первый совет – выдохни и расслабься. И когда ты падаешь, и ты в панике, мозг в панике, совет расслабься звучит очень по-издевательски, конечно же. Вот. Но смысл в том, чтобы...
Просто делай все правильно.
Ну да, просто нормально делай, нормально будет. На самом деле расслаблению тоже нужно учиться. Вот такая штука. То есть нужно уметь отпускать контроль. Медитация – это тоже как бы упражнялка, которая прокачивает твой мозг. Поэтому последовательно занимаясь, сначала будет очень тяжело, сначала будет очень сложно. Сначала просто все мысли будут бросаться тебе в голову и лихорадочно будешь цепляться за что-то. Но потихоньку мозг научится этим справляться. То есть те участки, которые за внутреннюю фокусировку, они прокачаются и расслабляться, правда, будет легче.
В общем, совет для тех, кто не может заснуть, не расстраивайтесь. Если вы начнете медитировать, то однажды вы сможете заснуть.
Однажды вы заснете.
Сегодня, возможно, не получится, потому что вы еще не умеете, этому надо учиться. Но знаете, что такая возможность есть, перспектива есть. Петь. А можно я сразу вброшу вопрос?
Да-да-да. Подожди, дай я замечание свое скажу про медитацию, иначе мы отойдем от темы.
Давай.
Вот насчет медитации конкретно перед сном, мне в принципе кажется, я здесь разделяю скорее позицию Сэма Хэрриса, если кто-то знает, у него есть... Он долго время обучался.
У него
он долгое время
ее?
Обучался медитации, и у него есть очень интересное приложение. И вообще он очень много говорит о не бинарности сознания, не дуальности сознания. Но в чем смысл? В том, что медитация — это практика, в принципе, нацеленная на пробуждение в жизни, как бы на то, что ты находишься в моменте. Медитация не нацелена на достижение благостного состояния. Она не нацелена на достижение там, абсолютного счастья, она нацелена на пребывание в самом себе и в мире. Uh-huh. Поэтому, конечно, когда мы слышим обычно о медитации, мы имеем в виду немного другое. Мы имеем в виду не медитацию вот в ее понимании как серьезной практики, а медитация как, ну, как расслабляющие инструменты, которым действительно приходится учиться. И у людей могут возникнуть трудности с тем, что они будут медитировать, например. Но сколько бы ты ни обмедитировался, если у тебя не завершается адреналиновый цикл в остальной части дня, ничего с тобой не будет происходить, и медитация не поможет тебе заснуть, мне так кажется. Если у тебя вырабатывается адреналин, и ты потом не занимаешься ни спортом, ни орешь там в подушку, не знаю, не режешь ничего там, не разрываешь бумажки, и как-то не прорабатываешь это все, то это не поможет тебе заснуть. И вот часто, мне кажется, причина плохого сна кроется не в том, что мы делаем во время сна или перед сном, а то, что происходит во все остальное время. Кать, ты как думаешь?
Да, я с тобой согласна. Разумеется, это тот самый режим, о котором все толдычат, который требует коррекции всего дня. Это и двигательная активность, да, это и сбалансированное питание, это и питьевой режим. Конечно, если мы будем в хроническом стрессе, а потом собираемся приходить домой и тут попробуем вдруг побыть на день со своими, со своим внутренним сознанием, конечно, вряд ли это поможет нам расслабиться и заснуть.
Вы меня простите, я терпел как мог, но, если честно, меня триггернула фраза, еще минуту назад сказанная Ксюшей, адреналиновый цикл. И все так пропустили, типа, ну, это известная тема, адреналиновый цикл, едем дальше. Я в какой-то момент перестал заходить в контакт во всякие развивающие паблики, наверное, лет 10 назад, поэтому адреналиновый цикл прошел мимо меня. Че? Простите, расскажите.
Здесь речь о такой... реакции на острый стресс. По сути, очень древняя реакция, которая запускается, допустим, у зебры при виде льва.
Так.
То есть мы чувствуем опасность, и мозг подает телу сигнал «бей или беги».
Кажется, надо выживать.
Да, да. Кажется, пришло время, нужно спасать свою тушку. Вот поэтому...
Ага, и это называется адреналиновый цикл, когда вбрасывается в кровь адреналин, и дальше...
А потом совершается какое-то действие, и он завершается. То есть, условно говоря, ты увидел льва, такой, лев, я убегаю, выдалился адреналинчик, ты убежал, и ты что-то сделал, и он завершился, как бы, правильно?
Да, да, да. Не завершается.
Вот, как раз проблема в том, что в повседневной жизни очень редко завершается. По сути, мы испытываем серию острых стрессов, и мы испытываем скорее даже хронический стресс. То есть мы никак не можем выйти из этого цикла. Если в норме, да, там зебра убежала, все, слава богу, ее там нервная
или
система,
сожрали,
ее весь организм...
Ребят, но, в принципе, цикл тоже у нее завершился.
То есть мы говорим про то, что за нами уже давно не бегают львы, леопарды и слоны, но мы продолжаем убегать от чисто психологических проблем с такой же яростью, как надо убегать от реальной опасности.
Да, то есть постоянно мы испытываем какую-то фрустрацию, тревожные мысли, там ссоры в транспорте, просыпание, опоздание на работу. Да, постоянно какой-то выбор мы вынуждены делать. И информации все больше и больше, необходимости выбора все больше и больше, больше становится. И на этом фоне, да, все перерастает просто в хронический стресс, то, что мы никак не можем выйти из цикла, почувствовать безопасность и уже как-то вернуться к равновесию, к гомеостазу.
Я думал, адреналиновый цикл, сейчас я уже понял, что это понятная тема. Я думал, это, что это как циклы сна. То есть это тоже такой естественный цикл, который каждый день... И Ксюша там сказала что-то, бить подушку, типа, надо каждый день бить подушку. Я подумал, что пропустил какой-то пласт исследований, который говорит, что ежедневно, чтобы прокрутить адреналиновый цикл, надо потыкать ножом в подушку. Побить стены.
Нет, на самом деле, правда, на самом деле, правда, психологи рекомендуют какое-то движение. Почему еще полезен спорт? Да, выплескивать гнев, выплескивать тот самый накопившееся напряжение. Потому что почему изначально себе был тот самый адреналин? Почему он поступил в кровь? Чтобы ты либо убежал, либо подрался. То есть, чтобы совершил какую-то двигательную активность. Ага. Если ты ее не совершишь, то такое напряжение будет копиться.
Надо и приводит выработать ресурс ежедневный, да? Адреналина.
Ну, по сути, да, реализовать.
Скажи, ты упомянула парашютинг. Ты прыгала?
Да, я занимаюсь парашютным спортом. Ну, сейчас уже не так активно. В зимний период, я имею в виду, погода не особенно. Вот. Ну, а в теплое время, да.
И как? Расслабляешься?
На самом деле, есть такая теория, что экстремальный спорт, ну, и парашютинг, и роуп-джампинг, он тоже помогает тебе завершить вот этот вот адреналиновый цикл. То есть, ты выходишь там на край, допустим, обрыва, ты выходишь к краю самолета, тот самый адреналин выплескивается в кровь, ты уже испытываешь реальную... ну, опасности, ты испытываешь реальный страх высоты, и после того, как совершаешь прыжок, у тебя в кровь там поступают и эндорфины, и энкефалины, все эти внутренние наркотики, чувство эйфории, и потом ты уже чувствуешь себя в безопасности на земле.
Мне от одной мысли об этом уже плохо стало.
Потом уже мысли о счетчиках воды уже не так беспокоят. И...
Да, это очень интересная ситуация, когда на краю, в самом деле, такие бытовые проблемы как-то уже не особенно становятся актуальными. И думаешь, ну, вроде бы я всем так-то исправлюсь. Вот. Правда, сейчас прыгать придется. Это уже проблема. Все остальное, наверное, не особенно.
Ага, это как калибровка. Потому что ты снова начинаешь понимать, где реальная опасность, а где... шелуха.
Да, ты в самом деле начинаешь видеть вещи, ну, с какой-то, как сказать, в их правоестественной ценности.
Мне кажется, у меня такое возникает, даже если я просто поднимаюсь на эскалаторе в метро. Я сразу начинаю видеть это вещи это... в их естественной ценности, потому что для меня даже эта высота страшная.
У тебя страх высоты?
Да.
И тебе страшно, когда ты поднимаешься, а не когда спускаешься?
Да, когда я поднимаюсь. Ну, я думаю, мы как-нибудь отдельно обсудим, целый выпуск сделаем, все сложно у Ксюши с эскалаторами.
Ну, вот к слову о наших фобиях, в принципе, они тоже носят очень даже реалистичный страх. Они вполне себе эволюционно обусловлены. То есть страх высоты когда-то действительно был актуален, потому что к краю подходить не стоило, высота, она опасная.
Всем ясно, он и сейчас актуален. Не
стоит. Потому что когда-то было высоко.
Был же этот случай, когда девушка делала селфи в каньоне или где-то и упала. То есть она делала, отходила, и все, и упала. Не заметила высоту. Это самая дурацкая смерть года в каком-то году признали просто.
Ну, я это говорю к тому, что...
Представлю такой журнал с обложкой.
Сейчас мы вынуждены все-таки более близко знакомиться с высотой, то есть мы летаем на самолетах, мы как-то же поднимаемся на эскалаторах, мы живем в высоких зданиях. По сути, мы высоту каждый день встречаем. И избегание ее, конечно же...
Мы ее приручили.
Ну, не совсем.
Это она нас приручила, на самом деле.
Мы к ней привыкли, мы к ней привыкли, но все-таки вот аэрофобия или там страх высоты, который возникает, в принципе, у многих сейчас, актуальная штука, он, конечно же, мешает жизни современного человека.
Давайте начнем
вот
новый
сейчас...
блок. Блин.
Давай попытаемся угадать, мы про одно и то же говорим. Мы сейчас затронули тему фобий. То есть это угрозы, которые мы сами себе придумали, условно говоря.
Это твои страхи.
Ну да, но страхи, которые не всегда подкреплены реальными основаниями. И тут можно плавненько подойти к паническим атакам.
Вот.
Мы уже немножко о них говорили.
Угу. Давайте прям большой блок начнем про панические атаки.
Давайте.
И про тревожность. Угу. Кать, как часто тебе люди приходят с паническими атаками? Я сама страдала несколько раз. То есть у меня были серийные прям эпизоды панических атак. Первый раз на первом курсе в университете. Потом, когда я училась в магистратуре в Корее. Как часто к тебе приходят люди? Почему они к тебе приходят? Что ты им советуешь? Какие самые необычные, может быть, случаи? Прям все хочу знать.
Угу. Ну, на самом деле тревожность, ну, тема тревожности сейчас очень актуальна. Мы же говорили, ритм жизни ускоряется, убыстряется. То есть если, допустим, раньше мы жили там, маленьким племенем, потом маленькой деревней, мы чувствовали какую-то социальную
помню
поддержку
те
за
времена.
Собой. То есть сейчас все-таки социальные связи становятся такими прочными. Мы вынуждены более активно перемещаться, более активно делать какой-то новый выбор. В общем-то, ритм мегаполиса, он приводит к тому, что общая тревожность нарастает. Поэтому все те страхи, о которых мы говорили, все эти страхи, которые раньше это способствовали нашему выживанию, по сути, там, страх высоты, ну, не подходи к высоте. Там, посттравматическое расстройство призвано к тому, чтобы просто наработали, что там и там опасно, соваться больше, пожалуй, не стоит в это место. ОКР, скажем, и страх заразиться тоже имеет свои корни в те времена, когда чужаки могли быть заразными, какая-то немытая еда могла тебя убить. Поэтому нужно было следить за обработкой пищи. Поэтому все такие, скажем, косяки эволюции, которые остались с нами.
Но все-таки вот панические атаки, это что?
Панические атаки, на самом деле, как правило, возникают при определенных ситуациях. Очень часто паническая атака, кстати говоря, связана с агорафобией, то есть с боязнью открытых пространств. Очень часто она возникает у людей, допустим, в торговом центре, в каком-то людном месте. Эволюционно тоже это можно связать с тем, что на открытом пространстве человека легче было найти, и он был более там, подвержен нападению хищника.
Но все-таки паническая атака – это же не просто тревожность. Она нашему организму не совсем выгодна, потому что в момент панической атаки мозг реально думает, что он подвергается смертельной опасности, и человек, в принципе, считает, что он сейчас умрет. То есть это же
да,
ощущение по шкале, если там тревожность может доходить, там, ну я примерно так для себя в голове разделяю до восьмерки, то паническая атака – это прям десятка, которая бьет набатом.
Да, паническая атака с точки зрения эволюции совершенно бесполезная штука, и, по сути, она генерирует сама себя. То есть запускается какая-то общая тревога, допустим, ускоряется сердцебиение, учащается дыхание. На этом фоне у нас на гипервентиляции начинается головокружение. Мы думаем, все, сейчас там, мы упадем в обморок, сейчас случится сердечный приступ, сейчас, в принципе, умрем. Мы еще больше циклимся на этих внутренних ощущениях. И, по сути, паническая атака замыкает свой цикл. Она генерирует сама себя дальше. Чем больше мы тревожимся, тем чаще мы дышим, тем чаще бьется сердце, тем хуже, тем тревожнее нам становится.
А до чего это может вот, докатиться? Самое такое яркое проявление?
Можешь ослепнуть на время.
Ну, вот на самом деле один из подходов, самое важное, скажем так, самое важное в терапии понимать, что паническая атака на самом деле не угрожает твоей жизни. И все-таки паническая атака сама по себе проходит, разрешается. То есть рано или поздно наше дыхание восстановится, наш пульс, наше давление нормализуется, потому что те нагрузки, к которым все-таки организм приучен, которые он способен компенсировать. Можно, допустим, устроить самому себе гипервентиляцию, часто-часто подышать и наблюдать, что твое головокружение, твое дыхание нормализуется со временем.
Угу.
Паническая атака проходит сама по себе, и нужно это понимать, нужно держать это в голове, нужно рационализировать.
Еще вот в моем случае, в случае некоторых вот, ну, как бы некоторых пациентов, чьи отзывы я читала, очень помогает метод экспозиции. Это когда ты чувствуешь, что приходит паническая атака, ты говоришь, давай, давай быстрее приходи, давай сильнее. Это тебе дает ощущение,
давай,
что...
Давай, я готов, давай.
Да-да-да, давай, 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 типа. И это тебе дает ощущение,
попробуй
что ты как бы находишься в контроле, что ты не жертва ситуации, а ты контролируешь. И ты знаешь, что рано или поздно это закончится. Ты начинаешь с собой в другом ключе разговаривать. И на самом деле по себе скажу, что самое страшное в панических атаках, кроме того, когда у тебя сама паническая атака, и ты думаешь, как бы тебе не описаться от страха, это еще потом бояться, что паническая атака снова будет. Снова наступит в самый неожиданный момент. Потому что у меня были панические атаки, в том числе они в основном случались при выключенном свете. Потом дошло до того, что когда в кинотеатре выключали свет, чтобы показывать фильм, вот этот момент, где выключен свет, но на экране еще не зажглось, во мне вызывал такой сильный дискомфорт и страх, что у меня начнется паническая атака, что я выходила из зала. Ну, несколько раз такое было. Потом вот я узнала про метод экспозиции, и жизнь моя существенно улучшилась. Поэтому страх перед страхом – это тоже очень существенный фактор.
Ну да, в принципе, все это, скажем так, косяки эволюции, и это те штуки, с которыми расплачиваемся из-за нашего самосознания. Мне кажется, допустим, жизнь наших котов, она в этом плане проста, хороша и весела. Вот. А поскольку
у животных не бывает панических атак.
Да, у животных не бывает ни тревожности, у животных не бывает язв на нервной почве и всяких других штук, которые мы обязаны хроническому стрессу. А поскольку мы все-таки уже отрастили себе самосознание, мы мыслим образами, любой образ становится у нас такой же реальный, как какой-то материальный объект. То есть, грубо говоря, даже мысли о высоте, например, могут у человека с аэрофобией вызвать нарастание тревоги. Даже сама визуализация, само представление, как я лечу в самолете, тоже воспринимается как реальная угроза. В этом плане наш мозг не видит разницы между реальностью и между образами в голове.
Так.
А по поводу метода экспозиции, да, хотела как раз рассказать, как это все работает. Вот Ксения говорила, что ее паническую атаку вызывал выключенный свет. Рекомендуется сесть проанализировать, что же тебя пугает, в каких ситуациях чаще возникает паническая атака, и попробовать классифицировать, какие там шажочки вызывают у тебя меньший страх, какие больше, и так распределить их по шкале, там до 10, грубо говоря. Допустим, на первых порах там можно просто посидеть в своей собственной комнате с выключенным светом и посмотреть, последить за реакцией, насколько у нас будет нарастать тревожность, какое-то хранительное поведение, будем мы к нему прибегать или нет. Потому что очень многие в панической атаке, думаю, что мы с собой замечаем, прибегают к некому охранительному поведению. Те ритуалы, те действия, которые, как нам кажется, помогают нам пережить этот стресс.
Они помогают?
На самом деле нет, на самом деле они только усугубляют ситуацию, они только убеждают наш мозг, что паническая атака, что тревога – это реальная угроза, реальная опасность, и только прибегая к таким ритуальным действиям, мы как-то спасаем самих себя.
А пример можно ритуального действия?
Да, например, люди, которые боятся летать на самолетах, они могут вцепиться в подлокотники и просидеть так и весь полет. Они даже не осознают, но им кажется, что подобное действие сберегает их. Помогает им пережить, и, в общем, только благодаря этому они в безопасности. В случае, допустим...
Это прямо осознанное действие?
Это возникает неосознанно. Очень часто человек просто в первый раз, столкнувшись с страхом полета, правда, вцепляется в кресло, вцепляется в подлокотник. Полет завершается все-таки в большинстве случаев успешно. Человек думает, вот, все вроде бы...
Сработало.
Все благополучно. Почему? Потому что, наверное, я держался за подлокотник. Конечно, мы это не осознаем. И, мне кажется, если спросить человека, зачем это делает, ну, он ответит, я себя так чувствую в безопасности.
Я держу самолет в небе.
Это некоторые остатки магического мышления, которые свойственны, в принципе, вообще людям.
Да, это же формирование разных... примет, это формирование там, разных ритуалов, когда мы правда верим, что какое-то действие после, это значит следствие.
Слушайте, ну так получается, кажется, можно прийти к выводу, что с фобиями можно бороться только осознанностью?
И когнитивно-поведенческой терапией.
Да, когнитивно-поведенческая терапия – это, правда, очень классная штука.
То есть придется прям хорошенечко подумать о своих страхах. Подумать... И даже себя в какой-то мере толкать в ситуации, чтобы изучать свое поведение.
Да, да, на самом деле нужно понимать, что когда ты начинаешь бороться с фобиями, тебе придется с ними столкнуться. То есть путь к излечению, к исцелению лежит через столкновение с дискомфортом. Это, правда, следующая ступень при учении в борьбе со своей фобией. Это сознательно потихоньку, в дозированных количествах, выходить на ситуации, которые провоцируют твою тревогу. И проживать эту тревогу просто в более безопасной для себя среде. Когда мы проживаем тревогу в безопасном контексте, мы понимаем, что на самом-то деле она, ну, оказывается, никакого угрозы нам не несет. Вот мы до сих пор живы, все хорошо, ничего не произошло.
Единственное, что важно понимать, что не надо сразу себе выбирать ситуации, которые вызывают у вас максимальную тревогу. То есть надо начинать с маленьких-маленьких ситуаций, постепенно...
С маленьких тревожек.
Маленьких тревожек, да, найти, привыкать к ним и после этого двигаться по нарастающей. А не если вы боитесь высоты, то сразу прыгать с парашютом без инструктора. То есть это может очень плохо закончиться. Кстати, мы говорили про то, что следует выбирать... вещи, которые тебе страшны, но не страшны настолько, что вызывают у тебя священный ужас, и ты не можешь пошевелиться.
Угу.
Как ты вообще работаешь с людьми, которые к тебе приходят и говорят: «Доктор, я страдаю от панических атак, пропишите мне феназепам срочно».
Не страдай, ты отпускаешь.
Ну, мы просим человека проанализировать как раз свои страхи. То есть в один столбик можно вынести мысли, которые возникают при панических атаках, что именно нас тревожит. Понять, допустим, там, я сейчас потеряю сознание. У меня сейчас случится сердечный приступ. Там, я сейчас громко закричу. Я сейчас сойду с ума. Это все те мысли, которые у нас возникают при панической атаке. И в другой столбик те ситуации, в которых она может возникнуть, все обстоятельства. Получается, опять же, тут рационализация. То есть мы с каждой мыслью заранее можем поработать.
То есть тут реально лучше взять блокнотик, ручку, рисовать столбики и прям подойти к этому.
Да, лучше все это рационализировать, потому что да, страх-то штука иррациональная, но когда мы внимательно проанализируем свои мысли, в дальнейшем нам может уже будет легче с ними столкнуться. То есть мы начинаем прокручивать в голове, что там, у меня так часто бьется сердце, наверное, сейчас будет сердечный приступ. Напоминаем себе, что недавно мы были у врача, там, нас сняли кардиограмму, наше сердце здорово. От панической атак ни у кого сердечного приступа еще не было. Поэтому, скорее всего, со мной все будет хорошо. Так, кстати, еще одна штука тревоги – это, ну, при лечении тревоги – это необходимость положиться на теорию вероятностей. По сути, в тревоге-то мы пытаемся все контролировать.
Ой, нет, только не на нее.
Мы в тревоге пытаемся все контролировать. То есть мы не хотим действовать, пока не будет 100% ясности. Мы пытаемся подчинить все своему контролю. Мы пытаемся просто минимизировать все риски, да, просчитать и избежать их. Но на самом-то деле мы никогда, ни в какой процент времени мы не можем полностью все контролировать.
Ты говоришь про страх непредсказуемости.
Страх непредсказуемости лежит в основе всех, по сути, тревог. То есть мы садимся вот на самолет и понимаем, что «а вдруг я сейчас разобьюсь?». Ну, увы, нельзя сказать,
что... А вдруг я не удержу его в небе?
Да-да-да, за подлокотники.
Если буду держаться за кресло.
Вот, ну, нужно понимать, что, конечно же, крушения случаются, аварии случаются, но они случаются в том проценте вероятности, которым все-таки можно пренебречь и попытаться рискнуть, скажем так. Можно вот рискнуть там проехаться там, на эскалаторе, можно рискнуть перейти дорогу и попытаться да, пренебречь тем самым риском, что вот сейчас что-то случится неуправимое, самолет рухнет или меня собьет машина на переходе.
Катя, у меня есть два вопроса, которые просто меня сейчас почему-то изнутри прям разрывают. Первое,
да-да.
Это насколько часто назначается медикаментозное лечение при панических атаках? И второе, это почему во всех американских фильмах, когда у человека паническая атака, ему дают такой пакет, браун, который типа коричневый пакет бумажный, и он в него дышит, и ему становится лучше.
Да, точно в мультиках такие постоянные темы.
Я вот только сейчас просто потом задумалась. Я ни разу не видела, чтобы в России такое было, а в американских сериалах это постоянно просто.
Да,
по сути мы... А что, в советское время в авоську дышали люди?
А в авоське дырочки, они же пропускали.
А сейчас целлофановый пакет из пятерочки.
Такой лайфхак, можно просто сложить ладошки лодочкой и подышать в ладошки.
А что, почему?
При панической атаке случается гипервентиляция и чрезмерное насыщение крови кислородом. Как пока мы дышим в ладошки или мы дышим в пакет, мы нормализуем. Мы нормализуем как раз соотношение кислорода углекислого газа и приводим тем самым к нормализации сердцебиения и дыхания.
Ага.
И, кстати, ну, это еще, одна, еще один метод. Еще один метод как раз экспозиции. Можно попытаться самостоятельно как будто бы вызвать у себя состояние прошедшей панической атаки, то есть можно устроить себе гипервентиляцию, и потом либо подышать в пакет, либо подышать в ладошки, или, кстати, побегать на одном месте, дать физической активности, и удивиться, как твое дыхание нормализовалось.
Как далеко ты убежал.
Никакого приступа не случилось.
Как далеко ты не убежал. Да, а медикаментозное лечение все-таки назначается при панических атаках или при тревожности? Вообще, да, как сейчас обстоит ситуация?
Угу. Да, медикаментозная терапия тоже назначается. К сожалению, иногда когнитивной терапии бывает недостаточно. Поэтому и бензодиазепины, и там, ингибиторы обратного там, захвата серотонина. Все это применяется, ну, индивидуально подбирается под пациента. Потому что наравне с, ну, вместе с тревожностью у него может быть уже и депрессивное состояние, потому что тревога – это неблагоприятный фактор, это риск для развития депрессии. Поэтому, да, терапия индивидуально подбирается под каждого пациента, зависит от его жалоб.
Поэтому, ребята, не ешьте без назначения феназепам, не делайте этого.
Да-да, вот самолечильным планом лучше не заниматься.
Кать, как обычно долго люди тянут, прежде чем пойти к врачу с панической атакой или с тревожностью? Нет ли такого? Ой, ну я просто перетерплю, ну что там все тревожатся, я тоже тревожусь. Лучше я потревожусь, но к врачу не пойду, в больнице еще можно заразиться чем-то. Да они меня лекарствами накачают, я вообще все потеряю. Вот как часто люди тянут и сталкиваешься ли ты с какими-то предубеждениями?
Ну, на самом деле, и психология, и психотерапия все еще такая стигматизированная, что ли, область, потому что до сих пор у нас обратиться за помощью...
Не, ну ты-то врач, считается... ты-то невролог.
Но все-таки обращение за помощью часто считается проявлением какой-то, что ли, слабости. То есть очень часто люди думают, вот, у меня там тревожность, у меня паническая атака, и, видимо, какой-то вот я слабак. И вообще как-то стыдно, как-то вот мне стыдно, я же такой взрослый, а до сих пор там я боюсь этих пространств. К сожалению, да, то, с чем мы сталкиваемся, люди начинают на себя навешивать ярлыки, начинают обобщать, начинают думать, вот, наверное, это, в принципе, какие-то у меня травмы, комплексы, и поэтому тянут с обращением за помощью.
И приходят уже в каких-то критических ситуациях или как?
Вот или их уже привозят
что
потом.
Что происходит, должно произойти в жизни такого человека, чтобы он в итоге все-таки обратился? Какой бывает край просто?
Я бы не сказала, что обязательно нужно дойти до края, просто человек рано или поздно осознает, что, похоже, вот эта тревожность мешает его нормальному уровню жизни. Пожалуй, качество жизни снижается, пожалуй,
кажется,
пора
панические всё-таки... атаки мешают.
Да-да, похоже, что время.
Кажется, уже устал немного от них.
Можно и отдохнуть от них, да.
Да-да-да, можно как-то это выключить.
Мы уже немного затронули тему медитации, но вот в конце нашего выпуска хотелось бы к ней вернуться, потому что медитация действительно распиаренный способ борьбы с тревожностью, даже с паническими атаками. Но вот как и Катя написала, у нее есть очень интересный в Инстаграме пост про темную сторону медитации, так и я, пока жила в Корее, сталкивалась с интересными статьями, посвященными, например, что в некоторых ситуациях медитация не только не рекомендуется, но строго запрещена, особенно в некоторых острых состояниях, состояниях близких к пограничным или психотическим. У медитации есть темные стороны. Кать, что это за стороны?
Ну, как раз речь идет о том, что при медитации мы фокус внимания обращаем на себя, на свои ощущения, поэтому все те как раз вытесненные тревоги, на которые могли не обращать внимания в повседневной жизни, они тут встают в полный рост. И, конечно же, игнорировать их не получается. Поэтому, несмотря на то, что медитация может рука об руку идти с психотерапией, и многие психологи даже рекомендуют своим пациентам медитировать, тем не менее, при прохождении практики могут случаться так называемые обострения, когда тревожность повышается, когда возвращаются наши детские страхи, когда мы заново проживаем посттравматический опыт. Такое может быть. Кроме того, во время медитации у многих повышается уровень серотонина, это вроде бы как хорошо, здорово, это приводит в состояние там, такого счастья, эйфории, но избыток серотонина может как раз вызвать и острый приступ тревоги, что, кстати, бывает при побочках на разные антидепрессанты. Просто потому что препарат
типа,
не подошел.
Типа, что-то мне слишком хорошо. Я этого недостоен.
Ну, это вообще-то такая грустная ирония, но у антидепрессантов очень часто бывают побочки, которые, конечно, могут сделать нас еще более несчастными.
Еще более депрессивными.
Это побочный эффект антидепрессанта.
Я думаю, здесь еще, конечно, важен вопрос меры и вида медитации, который соотносится со своим внутренним состоянием, и люди часто, наверное, не различают разные виды медитации, медитации там, пустого сознания, медитации концентрации, концентрации на дыхании, или медитации на концентрации на частях тела, или на образах, визуальные медитации. Ну, в общем, их тысяча-тысяча. Мне кажется, самый тяжелый случай – это когда люди с психическими особенностями или с какими-то слабостями уезжают на длительные курсы випассаны, это типа 7-10-дневное молчание. И вот как раз, да, там вот зафиксированы случаи суицидов, когда люди сначала 7 дней молчат, а потом прыгают. Вот была девушка молодая, про нее написали книгу, она была на курсе, она не из России, по-моему, она была американка или кто-то. 7 дней она молчала, потом оставила записку в своем дневнике, что она поняла, что она бодхисаттва, и прыгнула, совершила самоубийство. Вот любая религиозная, мне кажется...
Попроси бодхисаттва.
Да, бодхисаттва – это Будда, который решил не пребывать в нирване, а вернулся на землю в виде бодхисаттвы для того, чтобы спасать людей от их страданий. Это бодхисаттва.
Так,
а Будда – это любое пробудившееся существо.
Она спасла себя?
Но она как бы решила, что раз она бодхисаттва, она вернется, видимо, в состояние небытия.
Острый психоз просто реализовался у девушки, да.
Да, на самом деле, конечно, это острый психоз, и мне кажется, что вот здесь осторожно надо с любой духовной практикой быть людям, особенно людям, вообще всем нам, но особенно людям с теми, кто знает, что они склонны к каким-то пограничным или психотическим состояниям. Кать, вот
да,
ты что про
сразу,
это думаешь?
Сразу в глубокую практику идти не стоит, и если у вас есть какое-то психическое там, заболевание, какие-то свои особенности, лучше, конечно, проконсультироваться с врачом. Можно ли нам сейчас, насколько нам глубоко можно погружаться. К випассане, насколько я знаю, даже есть там ряд противопоказаний, тот список, который тебе выдают заранее, если ты собрался регистрироваться на такой ретрит. Вот, потому что действительно очень много было сообщений и о довольно трагичных случаях, да, вплоть до суицида. И, кстати говоря, насколько я знаю, в ряде источник был зафиксирован случай монахов, которые после длительной такой медитации тоже совершали самоубийство.
Я думаю, что здесь стоит понимать, что все-таки наш мозг – это мозг социальный. Как бы мы не занимались духовными практиками, среднестатистический человек, его социальность, она довольно высока. И, в принципе, вот есть теория социального мозга и то, что мы эволюционировали благодаря тому, что мы социальные существа. И, конечно, мне кажется, здесь вот нужен какой-то мягкий баланс между погружение в духовность и духовными практиками и пониманием реальной земной жизни и своей потребности в других людях. Вот какие-то, может быть, такое я бы что-то сказала.
Ну, по сути, да, ты правильно говоришь, что мы выжили именно благодаря нашим социальным взаимодействиям. Если задуматься, допустим, ни одно живое существо не имеет такой долгий период там, младенчества, детства, когда оно абсолютно беспомощно и зависимо от других. То есть, когда оно, в принципе, не способно никак к выживанию без участия там, семьи, без участия племени. Поэтому, конечно, мы существа социальные, только благодаря этому мы и эволюционировали, только благодаря этому мы и выжили.
И это приносит нам счастье.
А можно немножко подытожу по поводу негативных сторон медитации? То есть, для кого, получается, медитация – это плохо? В самом начале было сказано, когда... что осознанность может быть опасна, если страхов слишком много, да? То есть они все скопы могут на тебя наброситься, и ты можешь не справиться.
Да, ты можешь просто к этому быть не готов. Разумеется, со страхами нужно, как мы говорили, работать, но...
Но постепенно
в это погружаюсь.
С каждым из них один на один, да?
Да-да, и лучше, конечно же, параллельно с психотерапией, то есть не наедине с собой.
Это очень интересно, потому что впервые столкнулся с мыслью, что, оказывается, осознанность может быть, тоже может быть вредна.
Не то, что она вредна, она просто невыносима, наверное, будет. Вот что. То есть она будет настолько невыносима, что ее последствия, с которым ты прибегнешь, чтобы с ней справиться, будут для тебя вредны. То есть она не сама по себе вредная, а когда
ты... ты настолько можешь запутаться, что посмотреть трезво на себя, на свои страхи, может быть для тебя слишком травматическим опытом.
Ну, я думаю, что здесь вот такую ситуацию можно вообразить, что если у тебя много тревог, ты страдаешь паническими атаками, и, ну, в принципе, твоя жизнь разбалансирована, и ты начинаешь медитировать по 10 минут в день, предположим, вместо того, чтобы сначала сходить к врачу и как-то хотя бы укрепиться в своей жизни. Ну вот ты помедитировал 10 минут, тебе стало еще более тревожно. Ну и что, ты пошел, нажрался какого-нибудь Макдака.
Это осознание того, что у тебя все расклеилось.
Да, как бы. И ты потом, ой, нет, я неправильно медитирую, а еще я не съел фастфуд, и я вообще плохой, я сам не справляюсь. То есть это начинается порочный цикл, который самому очень трудно разорвать.
Да, ага. Я согласна. Кроме того, во время медитации, опять же, идет фокусировка на внутренних процессах, на дыхании, на сердцебиении, что, как мы знаем, при панической атаке может только, ну, запустить, собственно, паническую атаку.
Там когда я хотела помедитировать, а случилась паническая атака.
Такое, да, тоже, увы, бывает. Да, вот ты прислушаешься к сердцу, думаешь, как-то вроде слишком как-то оно быстро бьется сейчас. Начинаешь тут же дышать часто.
А можешь еще быстрее? А еще самому быстрее.
И да, вот такой парадокс. Вроде бы сел, садился успокоиться, и вдруг спровоцировался какую-то паническую атаку, какую-то тревожку. Намедитировал.
Давайте суммируем.
То есть, получается, что...
Говори, Петя.
Это вот я все еще суммирую, что для людей, которые слишком запутались и у которых слишком много...
проблем.
Я такой, как бы тут мягко сказать, если вы слишком проблемный человек, давайте не будете медитировать. Решите сначала свои проблемы. Медитация – это удел элиты, те, кто может себе позволить. Может быть, вы не элита. Так, и второй момент. Если присутствуют реальные психические проблемы, то тоже медитация может быть вредна. Таких два момента получается, да? Не медитируйте, если вам слишком плохо, не поможет. И если у вас прямо это диагноз.
Ну, суть в том, что именно выбирать необходимую практику под себя, адекватно оценивать свои текущие проблемы, свои текущие тревоги. Если мы склонны к паническим атакам, то лучше сначала поработать со специалистом, потом уже идти в медитацию. И начинать можно скорее с каких-то мягких практик, допустим, с того же ноутинга, когда мы в обычной жизни там потихонечку начинаем обращать внимание на сигналы от тела, мы начинаем лучше осознавать импульсы, мы начинаем замечать свои мысли, замечать и отпускать их. Вот начинать
еще
лучше
раз
скажу, с таких...
как ты это назвала? Ноутинг?
Да, ноутинг. Ноутинг.
От английского ноут, очевидно.
Да-да-да, то есть мы просто подмечаем сигналы, мы не погружаемся в них, но мы замечаем, что происходит. Это как раз
это
улучшает...
Это самая лайтовая версия медитации, да?
Это в строгом смысле не медитация, потому что медитация, конечно, духовная практика. Это, ну, скорее, такая психологическая практика осознанности, которая нам помогает... Да, которая нам помогает лучше наладить контакт с телом и, в общем-то, прочувствовать, что происходит в нашем организме.
Мне кажется... ноутинг, как его практиковать?
Как я уже сказала, строгих правил нет. Мы просто выбираем время, когда ничем не занят, когда мы едем в транспорте, или когда мы моем посуду, или когда мы идем по улице. И можно так поиграться, начать прислушиваться к ощущениям в какой-то области тела. Допустим, там, что у меня сейчас с правой ногой, что у меня сейчас с левой ногой, какой сейчас импульс у меня идет от руки, что сейчас происходит.
Главное не споткнуться в этот момент.
Ну да, лучше не увлекаться.
Не задумываться о том, как ты вообще ходишь, как ты до этого ходил.
Чтоб не разучиться.
Да.
Мне кажется, мы забыли сделать важный, конечно.
Слышите, ребят, ноутинг. Вроде простая тема, но очень аккуратно, ребят. Очень аккуратно.
Разучитесь ходить.
Мне кажется, это такая практика для людей, которые вообще раньше не ловили сигналы со своего тела. Типа, о, нога.
Мне кажется, мы забыли сделать важный дисклеймер, который нужно было в самом начале, конечно, сделать. Это то, что вся медитация делится на духовную медитацию, как духовную практику, и на секулярную медитацию, повседневную, ежедневную, никак не связанную с религией. И, конечно, эти две вещи...
Там, где не надо получать справку от священника.
Эти две вещи, конечно, надо четко разделять. И когда мы вам что-то советуем, то мы, конечно, больше склонны к секулярной медитации, как способу повышения осознанности. А все духовные практики — это уже на ваше усмотрение. Давайте подводить итоги выпуска. Угу. Петь, тебе больше всего вот что запомнилось с того, что Катя сказала?
Мне запомнилось, что даже тут, даже с осознанностью, надо быть аккуратным. То есть надо быть осознанным с осознанностью, чтобы не переборщить. И меня это пугает.
Кать, что бы ты посоветовала нашим слушателям? Если бы они тебя попросили дать совет. Конечно, непрошенные советы — это тоже такое неблагодарное дело, но какие-то рекомендации, вот.
От невролога. Расскажи, как тебе не попасть максимально подольше?
На самом деле, я хотела просто начинать с того, что если все-таки есть проблемы, то не бояться обратиться к врачу.
Ребята, приходите. Это безусловно. Для людей, которые уже столкнулись с проблемами, уже надо решать.
На самом деле, даже самый глупый вопрос можно прийти и задать врачу, потому что глупый вопрос, как известно, это не заданный вопрос.
Кстати, ребят, а вы пробовали спрашивать у специалистов, а не у Гугла?
Да-да-да, как вариант. Потому что если какой-то вопрос будет не задан, если какая-то все-таки мысленная навязчивость останется, потом, правда, может превратиться в сверхценную, прийти к какой-нибудь катастрофизации и, в общем-то, усугубить наше состояние. Поэтому лучше все это на корню обрубать. Если что-то беспокоит, лучше прийти и задать вопрос.
Я, кстати, недавно долго меня мучил вопрос, я его решил задать специалисту. Естественно, тратанулся на консультацию и потом чуть не дошел до операции, но, к счастью, я успел консультнуться еще со вторым специалистом, который сказал, да нет, фигня, тут не нужна операция. Так что, на всякий случай, задайте вопрос нескольким специалистам. Так, что еще?
Ну, вообще, да, хорошая рекомендация послушать мнение всех. Это точно. Медитации все-таки не стоит бояться. Штука, правда, полезная, штука, которая улучшает там и нашу концентрацию, и поможет нам побороться с тревогой, поможет нам нормализовать наш сон. Но приходить эту практику нужно так сказать, не с разбегу, не так хопста, не поехать ли на випассану там на следующие выходные. Да. Вот я подумал, а почему бы нет? Но начинать нужно с каких-то неглубоких практик.
Попробуйте помолчать 5 минут, потом 10.
Попробуйте хотя бы, да, не заглядывать в телефон каждый час. Мне кажется, уже для некоторых будет такой хороший, неплохой аналог випассаны.
Не, ну это уже экстрим какой-то. Это, мне кажется, уже вот как раз пограничные темы. Очень аккуратно тоже начинайте.
Не заглядывайте, бросайте телефон, да-да-да. Кать, спасибо большое, что пришла. Я думаю, мы много интересных вещей обсудили. Петь, спасибо тоже, что пришел. Ты все-таки соведущий этого подкаста.
От меня, Катя, тоже. Кать, спасибо. Это правда интересно. И это хочется продолжать, такие разговоры.
Да, спасибо вам. Тоже было очень интересно поговорить на насущные темы. Вот, мне кажется, получилось здорово. Спасибо, что позвали.
Ура!
Но теперь чуть-чуть неспокойно, конечно.
Всем пока.
Да, пока-пока.